Парламент объявил Конституцию, а вместе с ней свое собственное господство вне большинства. Своим решением он отменял Конституцию, продлевал срок власти президента и вместе с тем объявлял, что ни Конституция не может умереть, ни президентская власть не может жить, пока сам парламент продолжает существовать. Его будущие могильщики стояли у дверей. В то время как парламент был занят прениями по вопросу о пересмотре Конституции, Бонапарт отстранил обнаружившего нерешительность генерала Браге-Делье от должности командующего 1-й армейской дивизией и назначил на его место генерала Маньяна, победителя Леона, героя декабрьских дней, одного из своих ставленников, более или менее скомпрометировавшего себя, как его сторонник еще при Луи Филиппе, в связи с Булонской экспедицией. Маньян Бернар Пьер, 1791-1865 годы, французский маршал, бонапартист, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года. Своим решением относительно пересмотра Конституции партия порядка показала, что она не в состоянии ни властвовать, ни подчиняться, ни жить, ни умереть, ни примириться с республикой, ни не спровергнуть ее, ни сохранить Конституцию в неприкосновенности, ни упразднить ее, ни сотрудничать с президентом, ни пойти на разрыв с ним. От кого же ожидала она разрешения всех противоречий? От календаря. От хода событий. Она перестала приписывать себе власть над событиями. Этим самым она отдавала себя во власть событий, то есть во власть той силы, которой она в своей борьбе с народом уступала один атрибут власти за другим, пока она не оказалась сама перед нею лишенной всякой власти. А чтобы дать возможность главе исполнительной власти более беспрепятственно обдумать план борьбы против нее, усилить свои средства нападения, выбрать свои орудия, укрепить свои позиции, партия порядка в этот критический момент решила сойти со сцены и прервать заседание на 3 месяца, с 10 августа до 4 ноября. Мало того, что парламентская партия распалась на свои 2 большие фракции, мало того, что каждая из этих фракций, в свою очередь, также распалась, партия порядка в парламенте разошлась с партией порядка вне парламента. Ораторы и писатели буржуазии, ее трибуны и пресса, словом, идеологи буржуазии и сама буржуазия, представители и представляемые, стали друг другу чуждыми, перестали понимать друг друга. Легитимисты в провинции с их ограниченным кругозором и безграничным энтузиазмом обвиняли своих парламентских вождей Берье и Фаллу в том, что они дезертировали в бонапартистский лагерь и изменили Генриху V. Их девственный, как лилии бурбонов, рассудок верил в грехопадение, но не в дипломатию. Гораздо более роковым и решительным был разрыв торговой буржуазии с ее политиками. В то время как легитимисты упрекали своих политиков в измене принципу, торговая буржуазия, наоборот, упрекала своих в верности принципам, ставшим бесполезными. Я уже раньше указывал, что со времени вступления Фульда в министерство та часть торговой буржуазии, которая при Луи Филиппе пользовалась львиной долей власти, финансовая аристократия, стала бонапартистской. Фульд не только защищал на бирже интересы Бонапарта, он защищал перед Бонапартом интересы биржи. Позицию финансовой аристократии лучше всего характеризует выдержка из ее европейского органа лондонского «Экономист». The Economist, экономист, английский еженедельный журнал по вопросам экономики и политики, орган крупной промышленной буржуазии, выходит в Лондоне с 1843 года. В номере от 1 февраля 1851 года этот журнал помещает следующую корреспонденцию из Парижа. Теперь со всех сторон поступают заявления, что Франция прежде всего требует спокойствия. Президент заявляет об этом в своем послании законодательному собранию. То же самое отзывается эхом с национальной ораторской трибуны. О том же твердят газеты. То же провозглашается с церковной кафедры. То же самое доказывается чувствительностью государственных бумаг к малейшей опасности нарушения спокойствия, их устойчивостью при каждой победе исполнительной власти. В номере от 29 ноября 1851 года «Экономист» заявляет от своего собственного имени: «На всех европейских биржах президент теперь признан стражем порядка». Финансовая аристократия, стало быть, осуждала парламентскую борьбу партии порядка с исполнительной властью как нарушение порядка и приветствовала каждую победу президента над ее, казалось бы, собственными представителями как победу порядка. При этом под финансовой аристократией здесь следует понимать не только крупных посредников по выпуску займов и спекулянтов государственными бумагами, интересы которых по вполне понятным причинам совпадают с интересами государственной власти. Все современное денежное дело, все банковское хозяйство теснейшим образом связано с государственным кредитом. Часть банковского капитала по необходимости вкладывается в легко реализуемые государственные процентные бумаги. Банковские вклады, капиталы, предоставляемые банком и распределяемые ими между купцами и промышленниками, частично имеют своим источником дивиденды государственных кредитов. Если во все времена устойчивость государственной власти представляла ветхозаветную святыню для всего денежного рынка и жрецов этого рынка, как же иначе могло быть теперь, когда всякий потоп угрожает снести с лица земли вместе со старыми государствами также и старые государственные долги? Промышленная буржуазия, фанатично жаждущая порядка, тоже была раздражена распрями парламентской партии порядка с исполнительной властью. Тьер, Англес, Сент-Бёв и другие после голосования 18 января в связи с отставкой Шангарнье получили от своих избирателей, притом как раз их промышленных округов, публичный выговор, в котором их союз с горой особенно клеймился как измена делу порядка. Англес, Франсуа Эрнест, 1807-1861 годы. Французский землевладелец, депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах, представитель партии порядка. Сент-Бёв, Пьер Анри, 1819-1855 годы. Французский фабрикант и землевладелец. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Представитель партии порядка. Если, как мы видели, хвастливое поддразнивание, мелочные интриги, к которым сводилась борьба партии порядка с президентом, и не заслуживали лучшего приема, то, с другой стороны, эта часть буржуазии, требовавшая от своих представителей безропотной передачи военной силы из рук своего собственного парламента в руки претендента-авантюриста, не стоила даже тех интриг, которые пускались в ход в ее интересах. Она показала, что борьба за ее общественные интересы, за ее собственные классовые интересы, за ее политическую власть, являясь помехой для ее частных делишек, лишь тяготит и раздражает ее. Буржуазная знать департаментских городов, муниципальные советники, члены коммерческих судов и тому подобные везде почти без исключения встречали Бонапарта во время его поездок самым холопским образом. Даже в Дижоне, где он беспощадно нападал на национальное собрание и в особенности на партию порядка. Пока торговля шла хорошо, как это было еще в начале 1851 года, торговая буржуазия неистовствовала против всякой парламентской борьбы, опасаясь, как бы торговля от этого не пострадала. Когда торговля шла плохо, а это стало постоянным явлением с конца февраля 1851 года, торговая буржуазия жаловалась на парламентскую борьбу как на причину застоя и требовала ее прекращения в интересах оживления торговли. Прения по поводу пересмотра Конституции происходили как раз в это плохое время. Так как тут дело шло о жизни и смерти существующего государственного порядка, то буржуазия считала себя тем более вправе требовать от своих представителей прекращения этого мучительного переходного состояния и вместе с тем сохранения существующего порядка вещей. В этом не было никакого противоречия. Под прекращением переходного состояния она понимала именно его продление, откладывание окончательного решения в долгий ящик. Существующий порядок вещей можно было сохранить лишь двояким путем. Путем продления полномочий Бонапарта или путем его ухода в соответствии с Конституцией и избрания Кавиньяка. Часть буржуазии склонялась к последнему решению, но не могла посоветовать своим представителям ничего лучшего, как молчать и не затрагивать этого жгучего вопроса. Она воображала, что если ее представители не будут говорить, то Бонапарт не будет действовать. Она хотела иметь парламент страусов, прячущих голову, чтобы оставаться незамеченными. Другая часть буржуазии хотела оставить Бонапарта на президентском кресле, раз уж он его занимал, для того, чтобы все осталось по-старому. Она возмущалась тем, что ее парламент не желает открыто нарушить Конституцию и без церемоний отречься от власти. Департаментские генеральные советы, это провинциальное представительство крупной буржуазии, заседавшие во время каникул национального собрания с 25 августа, почти единогласно высказались за пересмотр Конституции, то есть против парламента и за Бонапарта. Еще более недвусмысленно, чем разрыв со своими парламентскими представителями, буржуазия продемонстрировала свое негодование по адресу своих литературных представителей и своей собственной прессы. Не только Франция, вся Европа поражалась непомерным денежным штрафом и постыдным приговором к тюремному заключению, какими буржуазные суды карали всякое нападение буржуазных журналистов на узурпаторские вожделения Бонапарта, всякую попытку печати защитить политические права буржуазии от посягательств исполнительной власти. Если, как я показал, парламентская партия порядка своими криками о необходимости спокойствия сама себя отправила на покой, если она, уничтожая собственной рукой в борьбе с другими общественными классами все условия своего собственного режима, парламентарного режима, объявляла политическое господство буржуазии несовместимым с безопасностью и существованием буржуазии, то внепарламентская масса буржуазии своим холопским отношением к президенту, поношением парламента, зверским обращением собственной прессой вызывала Бонапарта на подавление, на уничтожение ее говорящей и пишущей части, ее политиков и литераторов, ее ораторской трибуны и прессы. И все это для того, чтобы она могла спокойно заниматься своими частными делами под покровительством сильного и неограниченного правительства. Она недвусмысленно заявляла, что страстно желает избавиться от собственного политического господства, чтобы избавиться от сопряженных с господством трудов и опасностей. И это вне парламентская буржуазия, которая возмущалась даже чисто парламентской и литературной борьбой за господство ее собственного класса, и которая изменила вождям, возглавлявшим эту борьбу. Эта буржуазия смеет теперь задним числом обвинять пролетариат в том, что он не вступил за нее в кровавую борьбу, борьбу не на жизнь, а на смерть. Буржуазия, которая каждую минуту жертвовала своими общеклассовыми, то есть своими политическими интересами для самых узких, самых грязных частных интересов и требовала такой же жертвы от своих представителей, теперь вопит о том, что пролетариат принес ее идеальные политические интересы в жертву своим материальным интересам. Она корчит из себя прекрасно душное создание, непонятое и в решительную минуту покинутое пролетариатом, введенным в заблуждение социалистами. Ее вопли находят отголосок во всем буржуазном мире. Я тут, разумеется, не говорю о немецких мелкотравчатых политиканах и недоучках. Я имею в виду, например, тот же журнал «Экономист», который еще 29 ноября 1851 года, то есть за 4 дня до государственного переворота, объявлял Бонапарта стражем порядка, а Тьеров и Берье — анархистами, и который уже 27 декабря 1851 года, после того, как Бонапарт утихомирил этих анархистов, кричит, что невежественные, невоспитанные, тупые пролетарские массы совершили предательство по отношению к дарованиям, знаниям, дисциплине, духовному влиянию, умственным ресурсам и моральному авторитету средних и высших слоев общества. Тупой, невежественной и подлой массой была именно сама буржуазная масса. Правда, в 1851 году Франция пережила что-то вроде небольшого торгового кризиса. В конце февраля обнаружилось уменьшение вывоза по сравнению с 1850 годом. В марте упала торговля и стали закрываться фабрики. В апреле положение промышленных департаментов казалось таким же отчаянным, как после февральских дней. В мае дела все еще не поправились. Еще 28 июня портфель французского банка огромным ростом вкладов и столь же огромным сокращением учетных операций свидетельствовал о застое в производстве, и только в середине октября дела стали постепенно поправляться. Французская буржуазия объясняла себе этот торговый застой чисто политическими причинами, борьбой между парламентом и исполнительной властью, неустойчивостью временной формы правления, страшной перспективой второго воскресенья мая 1852 года. Я не стану отрицать, что все эти обстоятельства повлияли на упадок некоторых отраслей промышленности в Париже и департаментах. Но во всяком случае это влияние политической обстановки было лишь местным и незначительным. Это лучше всего доказывается тем, что торговля стала поправляться именно в середине октября, как раз в такой момент, когда политическое положение ухудшилось, политический горизонт покрылся тучами, и каждую минуту можно было ожидать удара грома из Елисейского дворца. Французский буржуа, дарование, знания, проницательность и умственные ресурсы которого не идут дальше его носа, мог, впрочем, в течение всей лондонской промышленной выставки носом натыкаться на причину своих торговых бед. Лондонская промышленная выставка. Первая всемирная торгово-промышленная выставка происходила в мае-октябре 1851 года. В то время как во Франции закрывались фабрики, в Англии разразились торговые банкротства. Если во Франции в апреле и мае дошла до апогея промышленная паника, в Англии в апреле и мае достигла апогея торговая паника. Шерстяное производство, шелковая промышленность страдали как во Франции, так и в Англии. Хотя английские хлопчатобумажные фабрики и продолжали работать, но они получали уже не те прибыли, как в 1849 и 1850 годах. Вся разница была лишь в том, что во Франции был промышленный кризис, а в Англии – торговый, что во Франции фабрики останавливались, а в Англии расширяли свое производство, но при менее выгодных условиях, нежели в предыдущие годы, что во Франции наиболее пострадал вывоз, а в Англии – ввоз. Общая причина этого, которую, разумеется, не следует искать в пределах французского политического горизонта, бросалась в глаза. 1849 и 1850 годы были годами самого высокого материального процветания и перепроизводства, результаты которого обнаружились лишь в 1851 году. Перепроизводство в начале этого года особенно усилилось из-за предстоявшей промышленной выставки. К этому еще присоединились следующие особые обстоятельства. Сначала недород хлопка в 1850 и 1851 годах, а потом уверенность в лучшем урожае хлопка, чем того ожидали. Сначала подъем, а потом внезапное падение цен на хлопок, словом, колебания этих цен. Сбор шелка сырца оказался, по крайней мере, во Франции ниже среднего. Наконец, шерстяная промышленность с 1848 года так выросла, что производство шерсти не могло поспевать за ней, и цены на необработанную шерсть поднялись несоразмерно высоко по отношению к ценам на шерстяные изделия. Итак, мы уже видим в положении с сырьем для трех мировых отраслей промышленности троякое основание для торгового застоя. А помимо этих особых обстоятельств, кажущийся кризис 1851 года представлял не что иное, как заминку, которая постоянно происходит с перепроизводством и чрезмерной спекуляцией в течение промышленного круговорота – прежде чем с напряжением всех сил они лихорадочно не пробегут последнюю часть цикла и снова не возвратятся к своей исходной точке, всеобщему торговому кризису. В такие промежутки истории торговли в Англии происходят торговые банкротства, между тем, как во Франции приостанавливается сама промышленность, отчасти потому, что она вытесняется со всех рынков конкуренции англичан, которую она в этом случае уже не в состоянии выдержать, отчасти же потому, что она в качестве промышленности, производящей предметы роскоши, особенно чувствительна ко всякому застою в делах. Таким образом, Франция, кроме всеобщих кризисов, переживает еще свои собственные национальные торговые кризисы, которые, однако, гораздо больше определяются и обусловливаются общим состоянием мирового рынка, нежели влиянием местных французских условий. Небезынтересно будет противопоставить предрассудку французского буржуа суждения английского. Одна из крупнейших ливерпульских фирм пишет в своем годовом отчете за 1851 год. «Редкий год более обманывал возлагавшиеся на него в начале надежды, чем истекший. Вместо единодушно ожидаемого сильного процветания, этот год оказался одним из наиболее обескураживающих за все последнее 25-летие. Это, разумеется, относится лишь к торговым, а не к промышленным классам. И однако в начале этого года было без сомнения достаточно данных, чтобы ожидать противоположного. Товарных запасов было мало, капиталов изобилие, съестные припасы были дешевы, можно было надеяться на богатый урожай. Ничем не нарушаемый мир на континенте и никаких политических или финансовых затруднений в самой стране. В самом деле, казалось, торговля могла распустить крылья шире, чем когда-либо. Чему же приписать этот неблагоприятный результат? Мы думаем, чрезмерному росту торговли как предметами ввоза, так и предметами вывоза. Если наши купцы сами не введут свою деятельность в более тесные границы, то ничто не может удержать нас в равновесии, к кроме паники через каждые 3 года.